Молодежь, поем все вместе, громко поем. Все открываем рот пошире, да. Друзья, нас много, поэтому надо здесь в лесу громче петь. Номер 779. Вместе мы с вами верили. Это знакомый очень псалом всем, и вы слова знаете наизусть. Вместе мы с вами верили.
Братья и сестры, как пройдет вечер наш? Мы планируем продолжить нашу традицию знакомства с теми, которые приехали и являются участниками нашего лагеря. Мы планируем послушать свидетельство Григория Васильевича. У него есть что-то сказать для молодежи, и этому будет уделено внимание. Мы планируем в заключение нашего собрания иметь еще проповедь к молитве. А между всем этим будет ваше участие, пение, прославление Господа. Мы сейчас послушаем участие из Майкопа, пение «Небо, чудный край святой». После этого участия мы предлагаем молодежи города Анапы знакомство. Мы послушаем свидетельство и знакомство с молодежью. Пожалуйста. Братья и сестры, одну минуточку сейчас, брат Вениамин немножко занят, а для пения он нужен. Вопрос один такой здесь, вот, интересный, я никогда такого вопроса еще не слышал, никто мне его не задавал. Ну, может быть, и вы никогда не слышали, а сейчас услышите. Если человек имеет дар безбрачия, <с- <с- Ну подождите, ну что вы улыбаетесь? Если человек имеет дар безбрачия, имеет ли он чувство к противоположному полу? Или полное безразличие? Трудно понять, о чем переживает человек, который пишет этот вопрос. Или он желает себя понять, если у него дар безбрачия, да? Может быть, думает, а может, у меня есть такой дар, да? И вот немножко человек волнуется. Я думаю, братья и сестры, люди, которые имеют дар безбрачия, это люди, которые могут обладать собою. Люди, обладающие собой. Я думаю, это люди, которые могут полностью не иметь никакого влечения, и это люди, которые могут, обладая собой, посвятить себя на служение Богу. Пожалуйста. Пение.
Приветствую, друзья, молодежь. Мы прибыли с города Анапы. Меня зовут Евгений, фамилия Мухин. Мне 29 лет, женаты. Нас с Анапы приехало 15 человек. Ну, и немножко гости с нами тоже. Немножко расскажу о себе, свидетельство. Но перед тем, как рассказать, хочу текст прочитать. Друзья, вчерашняя тема была такая: «Берегите дух ваш». Так вот, смотря текст, я нашел один текст, тоже интересный, хочу поделиться. Потому что этот текст буквально исполнился в жизни моей, и Бог милость явил ко мне. Хочу это свидетельство рассказать для того, чтобы слава была Богу, чтобы мы все тоже прославили Бога за это. А текст такой, 10 глава Иова, 12 текст. Иов здесь говорит: жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой». Друзья, мы разбирали текст вчера, и тема была, чтобы беречь дух, чтобы мы берегли сами. Но в этом тексте я нашел, что Бог тоже, Он желает беречь. И Он где-то нас сберегает и хранит, и заботится о нас. Но заботимся ли мы о своем духе? Я родился в городе Анапа. Жизнь моя так вот необычно повернулась, судьба. Получилось, когда родился, мне было годик, и произошла болезнь во мне. ДЦП, детский церебральный паралич. И когда мать увидела это, что у меня такая болезнь, она от меня отказалась. И таким образом я оказался сиротой. Но Бог, как вот в этом тексте написано, даровал милость и жизнь. Друзья, на самом деле это со мной произошло. Когда меня парализовало, ну, в частности, конечности, ноги, я не мог ходить, я ползал. Когда стал подрастать, маленький еще, ну, вижу, что мои сверстники начинают бегать, ходить, а я не могу. Друзья, у меня стало сердце ожесточаться. Я стал по возможности ловить своих сверстников и бить. Ну, то есть я понимал, что я ходить не могу. Я ползал буквально, и такое вот со мной произошло. Ну, если немножко поподробнее, ступни мои были наоборот. Естественно, я ходить не мог. Когда Бог так вот сделал милость, послал человека, совершенно неверующего, она в больнице, это человек, терапевт в Гастагае работает, и она взялась за меня, ну и так вот решила поднять меня на ноги. Но в этом всем я вижу Божью милость, Бог это сделал. Она меня направила в Краснодар. 3 года я до школьного возраста, я в основном пробыл в больницах. 5 операций делали. И так вот, по милости Божией, я сейчас стою здесь. Еще что хочется отметить, что произошло. Ну, естественно, так как сирота, то последовали интернаты. Я не имел ни матери, ни отца, ни дом родной. Ну, в интернате, когда учился, к нам стали ездить верующие. Я учился в Родниковской. И братья и сестры с Курганинска ездили. Таким образом, я попал в Курганинскую церковь. В этой церкви произошло мое рождение духовное. В этой церкви я принял крещение. В этой церкви я был с молодежью. Очень, ну так вот, долго в основном, пока не уехал в Анапу. Еще один эпизод хочу отметить из жизни своей. Как Бог меня помиловал. Друзья, есть текст такой, что «прощайте согрешения ваши». И Отец ваш Небесный будет прощать вам. А если вы не будете прощать, то и Отец Небесный не простит вам. Этот текст тоже буквально исполнился в моей жизни. Но когда я заявил на крещение, мне было 17 лет, уверовал я в 10 лет. Ну, такой вот большой интервал получился, почему-то я не знаю. Видимо, я недопонимал чего-то. Когда заявил на крещение, у нас был на то время был обычай такой, как бы, или постановление в церкви в Курганинской. Нас проводили через совет. То есть в совет собирался братьев, Ну и каждый крещаемый заходил, задавали вопросы, а потом допускали до церкви. И когда, ну мы так вот стоим, братьями переживаем, что ж, какие вопросы будут к нам, вот, около братской комнаты. Ну и все по очереди заходят, настал мой черед. Я зашел. Зашел, дед Саша Чмых меня представил братьям, ну, немножко рассказал обо мне, вот, потом я помолился, ну, и стою, жду вопроса. И один брат, всего лишь один брат мне задает вопрос и говорит: ты свою мать родную простил или нет? Ну, и такая пауза, я думаю, стою, потом говорю: конечно, простил. Братья спрашивают: ну а как, на каком основании ты ее простил? Ты остался сиротой, ты остался, ну как вот, в стороне от семьи. Я говорю: ну, по той простой причине, что Бог меня простил. Если бы Бог меня не простил, я бы, наверное, и мать не простил. Ну и на этом мой опрос закончился, я помолился, принял крещение. В 20 лет я прибыл в Анапу и нахожу эту женщину, которая так вот по милости Божией, она оказала мне милость, что я на ноги встал, что сделали операции. Я встречаюсь с ней ровно через 20 лет, как вот, ну, виделись мы с ней. Ну, и я стал спрашивать, мне интересно, я спрашиваю, говорю: а как мое было развитие? Ну, я маленький, я ж не помнил ничего. И она вот мне рассказывает, как я ожесточался. А говорит: как ты начал разговаривать, только слова стали, ну, разборчиво. У тебя из уст вышло слово такое. Я говорю: что я мог сказать? Она говорит: ты говоришь: я когда вырасту, я мать свою убью. Друзья, то есть я сам, не осознавая этого, да, не осознавая этого, только начал разговаривать, я уже, сердце мое было наполнено ненавистью на мать, которая родила. И потом меня, как, знаете, как вот говорят, кипятком обожгло. Я сразу вспомнил вот этот вопрос на братском, когда я перед тем, как принять крещение. Друзья, я вижу в этом великую милость Божию, что Бог, вот видя мое сердце, даже я того не разумея, но Бог мне так вот переоценку в жизни сделал. Я дал ответ перед людьми, перед церковью, что я мать простил. И на самом деле это так. Молюсь и за них. Бог мне подарил семью, друзья. Я у Славика Мухина, кто знает, прожил в основном вот с 10 лет и так вот до того, как женился. Бог мне подарил братьев и сестер. Бог мне подарил большую семью. Я очень за это благодарен Богу. И хотелось бы, чтобы и вы тоже все прославили Бога за то, что такие есть дела, которые Он совершает над нами. Моя жизнь была обречена дом инвалидов. То есть, если бы мне вовремя не сделали операцию, я бы был в дом инвалидов, где бы я не ходил, а также ползал, взрослый человек. Но вижу в этом великую милость Бога нашего. А сейчас, друзья, пройдут, мы поучаствуем. Анапа, проходите, друзья. гитаре.
Так, с музыкой у нас немножко трудности. Кто-то с гитарой был здесь? Пожалуйста, брат из Ташкента, да? Проходи сюда поближе. Тоже будет.
Когда в твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, тогда все глубже понимаю, что без тебя я праземной. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. Получаю я, мой Спаситель, от тебя. И есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю я, мой Спаситель, от тебя. Сок во мне все оживляет, несет мне радость и покой. Душа так близко ощущает тебя, Господь, Спаситель мой. Когда случается порою, что разобщаюсь я с тобой, тогда терзаюсь я душою, нарушим сердце мир святой. Когда случается порою, что разобщаюсь я с тобой, тогда терзаюсь я душою, нарушим сердце мир святой. И потому мое желание в тебе, Христос мой, пребывает, чтоб в жизни все мои деяния твоею силой совершал. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаясь, дай пребывать тебе всегда. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаясь, дай пребывать тебе всегда.
Несколько вопросов. Вы говорили, что Дух Святой – это личность. Скажите, к Нему можно обращаться как к Богу в молитве? И отвечает ли Он на молитвы? Друзья, когда мы молимся, мы не должны выделять кого-то. Кто лучше из Святой Троицы? Эта Троица такая, Бог триедин, и Бог в одном единстве. Он один Бог, но в трех лицах. И когда мы молимся, просто порядок такой божественный. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, обращаюсь к тебе. А Дух Святой является самым ближайшим участником в нашей молитве. Поэтому, если кто-то сказал «Господи» к Иисусу Христу, правильно. Если кто-то в молитве сказал «Дух Святой, к тебе обращаюсь, открой мне, помоги мне, утешь меня, ответь на мою молитву. Так же самое, никакой ошибки нет. Никакой. Это такая троица, друзья, никогда никто не обидится из них, кого мы назовем, на кого мы обратим особое внимание. Это святая троица в полном единстве, и нет в этом никакой ошибки, к кому обратитесь. Это один вопрос. Чем отличаются ветхозаветные праведники от новозаветных? Дух Святой одинаково пребывал на них. Друзья, ветхозаветные праведники, они и называются праведниками, потому что праведность приобрели посредством исполнения закона. Это очень трудно и редко кому удавалось. Да, под водительством Духа Святого, без Духа Святого не могли. Но по причине исполнения закона они приобрели праведность. Какая разница теперь нас от них? Друзья, у нас другое совсем. Они своими стараниями, своей силою, у нас... Мы верою воспринимаем то, что совершилось на Голгофе. Мы верою воспринимаем то, что для нас даровано, как Дух Святой, как Слово Божие, Евангелие. Мы находимся в церкви, и у нас не считается наша праведность. Мы новозаветные праведники, никак нас нельзя назвать. Наша праведность, как запачканная одежда. А мы верою, пребывая во Христе Иисусе, пользуемся Его праведностью. И это принимаем верою. И когда мы в эту праведность входим, пребывая в этой праведности, тогда не мы, не нам, а Богу слава. Богу слава. То есть мы не заслужили этой праведности, как ветхозаветные заслужили. Они исполнили закон и заслужили. Кому это удавалось, но очень редко кому удавалось. Мы теперь не только то, что праведность, мы находимся в церкви, в теле Христом. Это гораздо больше, это гораздо сильнее. Вот чем мы отличаемся от ветхозаветных? Ветхозаветные будут в числе невесты, а мы, то есть в числе подруги, а мы в числе невесты. Когда будет пришествие Иисуса Христа до великой скорби, во время великой скорби или после. Если до великой скорби, то кому сказано слово, претерпевший же до конца спасется. Ну, автор этой записки, видимо, до конца еще не понимает, сам порядок, друзья, когда пришествие Иисуса Христа. Если ответить на этот вопрос коротко, пришествие Иисуса Христа будет после великой скорби, перед началом тысячелетнего царства. Вот в чем заключается пришествие, второе пришествие Иисуса Христа. Если речь идет, когда будет взята церковь, когда будет восхищение, это вопрос другой. Я понимаю, в нашем братстве так вот в основном все придерживаются, что восхищение церкви будет до великой скорби. Вот даже такой простой вопрос, друзья. Вы согласны с тем, что церковь в своем преобладающем большинстве уже на небе? Больше 2000 лет церковь восхищается. Уходят праведники, и никто не придает этому значения, что праведник – удаляется от зла. Восхищаются, восхищаются, восхищаются. Давайте вот так представим, друзья. Что, если церковь останется на великую скорбь, как некоторые понимают? Я даже не могу представить себе. Это надо церковь опять забрать с неба, одеть ее в тела, новые тела, старые сгнили. Надо в новые тела, чтобы и потом отправить ее на великую скорбь. Некоторые не согласятся. Нет, нет, тех не надо трогать, которые на небе. Те так пусть будут. А вот остаточек, оставшиеся в живых на момент, когда начнется великая скорбь. Друзья, остаток на момент великой скорби будет очень маленький. Очень маленький. Вот сейчас меня даже и не удивляет. Много званных, а мало избранных. Я вот немножечко сегодня так хотел раскрыть вам, кто понял, а кто нет. Какими должны быть те, которые принадлежат к восхищению? Это постоянно пребывать в церкви. Это постоянно бодрствовать, друзья. А сколько таких, которые пребывают постоянно в церкви? Очень мало. Много званных, мало избранных. Входите тесными вратами и многое другое. А вот как церковь оставить на великую скорбь, когда она уже в преобладающем большинстве на небе? Это невозможно. А вот претерпевший же до конца спасется. Вот именно до конца это начавший свою жизнь. Не прерывай ее, не переставай терпеть, не переставай скорби переносить. До конца претерпевший, и причем вот это слово «претерпевший до конца», как бы не претерпевшие много, а в одиночку, к последнему времени, в одиночку. Даже не смотри, вот почему та не такая, почему тот не такой, почему в церкви какой-то беспорядок. В одиночку спасайтесь. В одиночку. Последнее время тяжкое. Люди будут самолюбивые, гордые, надменные, злоречивые, непокорные, неблагодарные. А ты до конца терпи даже в это время. Вот это те, которые готовятся к восхищению. Это филадельфийцы. А нетерпеливые – это лаодикийцы. Я богат. Я разбогател, я ни в чем не имею нужды, у меня все в порядке. Или долго я уже член церкви, или у меня родители верующие, или я просто вот так вот верю, что как бы то ни было сейчас, особенно вот это страшное учение, кальвинизм, который так расслабляет многих. Не переживай, уверовал, и все. Ты избран, ты спасешься. Ты в это должен верить. А живешь, как хочу, так и живу. Это расслабляет, расслабляет. Поэтому церковь со Христом будет на небе 7 лет. Церковь со Христом будет совершать суды. 7 чаш гнева, 7 труб, 7 печатей. И Христос без церкви никогда таких важных дел не делает, а только с церковью. Когда пройдет 7 лет великой скорби, Христос с церковью сходит на землю. Момент, когда будет в страшном положении остаток Израиля. Вот-вот конец. Окружит громадные полчища тех, которые приняли начертание, те, которые под воздействием дьявола будут иметь такое решение – уничтожить евреев, уничтожить, и на этом конец. И уже 1/3 уничтожили, но это будет все, друзья. 1/3 уже не существует, остальные сложили руки и ожидают – вот нам конец, все. И в этот момент сходит Христос вместе с церковью, его одно слово, и с этим полчищем страшным происходит ужасная катастрофа. Они погибают все на месте, они чахнут, они убивают друг друга, и кровь течет до конских уст. Это Армагеддонская битва. Вот действие церкви, друзья. Я когда рассказываю так, говорю, братья и сестры, мы сейчас готовимся в небо на 7 лет в командировку. И не на покой какой-то, в небо на покой. Нет, нет, на труд. На труд. И когда пройдет 7 лет, мы сходим вместе со Христом и будем царствовать 1000 лет. Для чего? Сегодня кратенько было сказано, израильский народ будет выполнять закон так, как раньше выполнял. Храм будет построен, в храме будет жертвоприношение, как было раньше. Вопрос, для чего? Мы будем на земле. Мы будем с ними тоже участвовать. Мы будем царями и священниками. Нам придется с евреями работать, воспитывать их. И потихонечку, пусть они исполнят закон до конца, они его не исполнили. Они исполнят жертвоприношением, всем прочим. А потом мы постепенно переводим их на благодать, на веру в Иисуса Христа. И вот это наша будет задача, это наша цель – царями, священниками. И потом будет уже после тысячелетнего царства вечный покой, вечная жизнь. Ну, пока так.
Братья и сестры, у нас еще сегодня есть именинники. Откровенно сказать, я завидую тем, у кого день рождения в июне, вернее, в июле, в августе. Мы всегда их чествуем здесь, мы поздравляем их. У меня вот зимой, так бы хотелось где-то в таком кругу попраздновать, но приходится дома зимой. Я думаю, можно, конечно, и отпраздновать кому-то, ну, не полные годы, к примеру, а вот, ну, к примеру, 20 с половиной лет. Это тоже можно попраздновать, да, вот. Ну, ладно, а сейчас пока будем праздновать полные именины. Есть у нас одна сестра в Курганинской церкви, сестра Наташа. Ей тоже сегодня день рождения. Я ее приглашаю пройти сюда. Так, сегодня тебе день рождения, это правда, да? Хорошо, хорошо, слава Богу. Вот ты в лагере, слава Богу, что Господь послал тебе благодать, покаяние, слава Богу, что ты с нами, слава Богу, что ты имеешь желание служить Господу. Можешь сказать, что тебе особо нравится в лагере нашем? Только сюда, пожалуйста, к микрофону.
Общение.
Нравится общение. Братья и сестры, это, наверное, одно из самых драгоценных в христианстве, в церкви, это общение. И оно было отмечено, мне понравилось, Николай Степанович первый вечер обратил внимание, общение с Богом, общение друг с другом, это все дары Господни для нас. Ну вот от курганинской молодежи тебе такое поздравление. Братья и сестры, вам трудно увидеть, но я немножко скажу. Вот это здесь в такой рамочке взята фотография нашей группы. Здесь мы были в поход, ходили где-то были в горах. Здесь такое поздравление. Сердечно поздравляем тебя с днем рождения, дорогая сестра Наташа. И слова из Священного Писания. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да обратит Господь лице свое и пошлет тебе мир». От молодежи города Курганинска. Это тебе для сердца, а это немножко сладенькое тебе.
Сердечно благодарю.
Помолись Господу, чтобы Господь благословил на следующие годы жизни, чтобы они были посвящены Господу. Встанем, братья и сестры, пусть помолится Наташа.
Господь дорогой, благодарю тебя сердечно за то, что ты хранил меня и до этого дня, что ты даровал мне покаяние, спасение. Помоги мне и дальше идти за тобой, быть верной тебе всегда. Благослови меня во всем. Аминь.
Аминь. Отец наш Небесный, благодарим тебя, что ты презрел светлым лицом твоим, даровал покаяние, обращение к тебе. Да будет благословение Твое над Наташей, чтобы ей следовать за Тобою, быть в церкви, и Твои благословения, чтобы пребывали с ней. Благослови ее годы жизни, чтобы они были всецело отданы и посвящены Тебе для служения Тебе. Благослови ее, Господь, мы просим Тебя. Аминь. Да благословит Тебя Господь. Хорошо, иди с миром, присаживайся. А сейчас послушаем участие из «Горячего ключа». «Я тебя буду ждать». И после этого еще участие Григория Васильевича будет. Пожалуйста.
сюда к микрофону.
Тебя буду ждать на рассвете дня в тиши. Я хочу рассказать всю печаль моей души. Я буду ждать, Господи, Тебя. Тебе мой Бог, я буду ждать, Господи, Тебя, Господи, буду ждать Тебя, самого утра, ты пределы, снимешь боль мою, знаю, все поймешь. Тебя буду ждать, эта встреча всех милей, только ты можешь дать мир, покой душе моей. Я буду ждать, Господи, Тебя, Господи, Тебя, буду ждать Тебя.
Записка просто так вот, не знаю, я уже и рассказывал, но так просят. Какие чудеса совершал Господь, когда вы были в заключении за Слово Божие? Как Господь вас ободрял? Друзья, у нас неделю назад состоялась конференция такая интересная в Туле. Она была сопряжена с тем, что год прошел, как Геннадий Константинович ушел в вечность. И так постарались эту конференцию так подготовить, чтобы вспомнить пройденный путь. Так и была тема основная. Помни путь. Но что это было, конечно, было большое для нас трогательное такое общение тем, что встревожило сердце, когда вспоминали прошлое, те времена, которые были для нас весьма тяжкими, и времена, которые были решающими. Будет ли церковь дальше жить, или надо сдаваться, соглашаться, как и говорили, что можем мы сделать против такого страшного мирского полчища. Но Бог даровал такую победу. И мне тоже пришлось участвовать в докладе маленьком пройденного пути. Но я так чуть-чуть просто скажу, друзья, вот как мне начиналось и представлялось вот это все в то время. Я прочитал место Матфея, 16 глава, с 18 стиха. «Если кто следует за мною и не несет креста своего, недостоин меня, не может быть моим учеником». Ну и вот это вот крест, это для меня был вначале непонятен, как может быть и сегодня, друзья, некоторым непонятен. Но в чем крест? Вот то, что глубокая истина, то, что важная и главная истина, вы заметьте, что сатана старается ее извратить. Вот о кресте, если, то апостол Павел в 1 главе, 1 послание Коринфянам, тоже с 18 стиха, он говорит так: «Слово о кресте для погибающих – это юродство есть». Юродство – это как бы безумие, глупость. А для нас, спасаемых, – сила Божия. Вот и рассуждайте, друзья, это важная истина или нет? Взять крест. Ну вот я расскажу немножко, как мне приходилось брать, и какая робость была, друзья. Как только произошло такое в нашей церкви, что я рассказывал уже об этом, детей невозможно было допускать. Дети не должны быть в собрании. Две девочки пришли побыть, еле-еле упросили, то их быстро обнаружили, вот, посетители со стороны уполномоченного. Их спрятали под кровать, это так было стыдно, так было неудобно нам. А эти два представителя власти только зашли в молитвенный дом и заметили, что девочки спрятаны. Ну, подходят, им дают команду: вылезайте из-под кровати, они выползают оттуда. И такие перепуганные, ну, лет по 12, по 13, вот так было им. Они понимали, что мы теперь такое устроили, что нам и родители не простят. За это закроют молитвенный дом. Вот. И теперь никогда уже не придется и им в собрание прийти сюда. Но оно, правда, так и получилось, когда за такой поступок, страшное нарушение законодательства, у пресвитера забрали удостоверение и ушли. А удостоверение забрать – это все закрылось, все остановилось. Но мы попереживали, и так пришли к такому выводу. В любом случае, любыми средствами надо удостоверение как-то выкупить, забрать. Дедушку диакона уговариваем: завтра иди на базар, купи курицу хорошую, купи масло, купи, ну, что-то еще такое – корзиночку, иди к уполномоченному, кланяйся, прости, убеждай, и чтобы удостоверение ты принес. Дедушка пошел. На завтра так и случилось. Приносит удостоверение, уполномоченный согласился отдать курицу, похоже, его сильно соблазнило. Вот. И приносит. Мы обрадовались. Опять вернулась к нам возможность. Но вы знаете, эта радость была ненадолго, потому что детей-то, пресвитер сказал, простите, больше мы не допустим, больше не будет такого нарушения. А дети растут, а что с ними делать? И мы после этого от этой церкви, это в Тимошевске, от регистрации ушли, стали сами собираться. У нас была такая радость, друзья. Мы стали петь громко, мы стали играть, музыку приобретать, мы стали ездить так поблизости, куда приглашают нас. Мы почувствовали, какая радость, какое благословение жить в свободе духа, не под законом регистрации, но ненадолго. И вот, когда мне было приглашение поехать в Москву, пожаловаться правительству вместе с братьями, сестрами с каждого города или с области по одному, по два человека, я согласился поехать в Москву к правительству. Я не представлял даже, что это будет, как это будет. Но у меня такие были мысли, друзья. Вот еду туда, я еще не утвержден в братстве этом отделенном, недавно только вышли, мне еще позволительно. Если будет хорошо, опасности никакой, я буду держаться их. Если будет что-то такое там, забирать будет что, я убегу. Мне пока еще не стоит рисковать свободой, я убегу. Вот с таким намерением приехали в Москву. Столько вот так братьев, сестер, так примерно около 500 человек. И мы перешли быстренько, вошли в приемную. И там ожидаем, подали заявление. И нас должны выслушать, принять какой-то зал или что-то такое. Нас никто не принимал, нас никто не старался выслушать. А потом на второй день мы перешли прямо к Кремлю, к воротам Кремля. Там, конечно, было... такая тревога со стороны чекистов. Они поняли, что мы на открытом, видно для всех, иностранцы фотографируют нас, спрашивают, как, за что, почему вы здесь, неужели так вас притесняют? Ну, мы, что могли, отвечали, а то записывали, фотографировали нас. Ну, и чекисты так торопились что-то с нами сделать. А я и думаю, ну, когда ж я буду убегать? Вот... вопрос креста. Взять крест, согласиться, идти на такую трудность, на такую решительность. Или можно удрать, убежать куда-либо. А потом нас окружили чекисты, молодые такие, сильные. Нас взяли в кольцо, убегать некуда. И всех-всех посадили в воронки, увезли какой-то конский двор, эти конница была у них, и так, наверное, сейчас есть, для разгона каких-то там восстаний, всевозможных беспорядков. И вот мы смотрим, лошади такие крепкие, их обслуживают милиция, молодые. И мы туда, среди лошадей, вот, приводим себя в порядок, помолились, нам воды дали, умылись так вот, у кого рукав оторванный, у кого шапка... порвано там ухо, у кого и даже на лице так кровь осталась запеченная. Ну, как нас дергали, как нас бросали в эти машины, как дрова. Вот так вот приходилось переносить, все терпеть. Это была такая жизнь тогда. Кто-то из братьев или сестер говорит, братья, вот мы сейчас едем, не знаем, что с нами будет, у меня деньги, я привез, церковь передала, чтобы вот братьям отдать, кто нуждается. Братья, кто возьмет? И так вытаскивают деньги, братья, никто не берет, никому не нужны деньги, никому. Вот такая была решительность, не знаем, что будет с нами. Ну, вот так мы там побыли, а потом, когда пришли так в себя, помолились, стали петь. Там девятиэтажки кругом открыли окна. И это в центре, в Москве, при советской власти. Это было такое чудо, друзья. Это было благословение. Я там уже мысль изменил. Убегать от такого братства не буду. Что будет, то будет. Только с таким братством. Но потом часа через четыре нас уже посадили в воронки гражданские и увезли в тюрьму. Тюрьма была пустая, и нас поселили в этой тюрьме. По четыре человека в камеру, три матраца, без всего. Три матраца и все, на четверых. Но дело не в матрацах. Как-то кто-то, братья такие дружные и такие, ну... энергичные, сразу передали по цепочке, друзья, пищу принимать не будем, будем в посте, сколько будем здесь, будем в посте. Все это согласились. Как только зайдем в камеры, запоем, жить для Иисуса, с Ним умирать. Это тоже было такая принято от всего сердца команда во имя Иисуса Христа. И когда запели этот псалом, друзья, то эта тюрьма была, она пустая, какая-то бочкообразная такая. Камеры были вот так вот кругом, а посредине пустота. Пение было, акустика такая чудесная. Нас пытались заглушить, кричать на нас, а потом видят, бесполезно. И сами стоят, слушают, эта охрана. И что такое, что за чудо? Никогда таких заключенных не было. За что их? Беседы какие были? Мы там трое суток были. Какие беседы были чудесные? Я понял, вот оно, жизнь в чем заключается. Хотя и скорби, не знаю, что тебя ждет, друзья, но это была великая радость, это было большое благословение. Это была настоящая вот та жизнь, которая открывает страдания Иисуса Христа. Пищу не принимаем, вызывают нас, проводят следствие, кто откуда и кто был уже заведен в дело, тех там и оставили, не выпустили. Ну, а на кого еще не заведено было дело, вот на меня тогда еще никакого дела не было, отпустили домой. Ехали домой мы оттуда, в поезде нас охранял бригадир поезда. Вот так вот сидит и смотрит. Я хочу куда-то выйти, а он куда? Зачем? Нельзя. Да что такое? Ну, вот так вот я и доехал с Москвы до Тимошевска. Приходим мы уже в Тимошевске, знаем, где собрание будет, воскресенье, с сестрой. Старше меня сестра, так пожилая уже, тоже была в этой делегации. Заходим тихонечко, а в собрании на коленях стоят и молятся. И молитва, вы знаете, вот такая, как Деяния апостолов, когда был арестован Петр, церковь прилежно молилась Господу. И даже когда Петр пришел, да, стучит у воротах, вышла одна сестра, спрашивает, кто? Да я, Петр. Она заходит, говорит, вот Петр пришел. Да ты что, в своем уме, Петр, как он придет? Мы заходим, слушаем, такая молитва за нас. Господи, арестовали и наших, и всех братьев, сестер. Господи, как Петра, выведи из темницы. Господи, мы стоим, слушаем. Кто-то увидел из них, кричит, все, хватит молиться, они уже здесь. Но это была такая радость тоже. Ну, вот я так кратенько, друзья, много не буду отвлекать времени, но вот на эту записку, какое благословение! Благословений, друзья, не было предела. Вот лично для меня скажу, хотя разлуки, хотя скорби, хотя меня за эту поездку в Москву первый срок дали, да еще и в деле так написано, за нарушение правил уличного движения в Москве. Как я не доказывал, у меня прав нет. Я никогда за рулем не ездил. Вот оттуда так прислали. Ну, так вот первый срок. А когда я зашел в камеру, тоже, вот как сказать, благословение это или нет? Вот вы бы пожелали так пройти, так побыть, но вас никто не арестовывает, к сожалению, никто не арестовывает. А вот я тогда шел, думаю, какой я счастливый, я теперь узник. Вот когда я вернусь, меня будут встречать. Это ж, ну это гордость моя была, это моя гордость была, друзья. Это в начале, когда потом 5 лет дали, а потом еще, уже эта гордость вся прошла. А в начале, да, вот я должен был зайти в камеру, полотенце лежит. Мне надо на это полотенце встать и сапоги вытрать. Это значит, я уже бывалый. А я переступнул, я себя выдал. Это первый раз, ничего не знаю. А, первый раз, ну все. Я сел, сижу, вспоминаю, как суд прошел, как мне цветы бросили. Дети стояли, старший кричит, папа, не унывай, Господь тебя не оставит. Ну все это вот так вот в голове проходит. Вот, и такое впечатление, друзья пели, цветы бросили мне, я с ними воронок так заскочил, а тут милиционер вырвал эти цветы, корешочки остались у меня, и все это так и больно, и скорбно, и думаю, ничего, ничего, самое главное не вырвут у меня, самое дорогое. Вот так вот сижу из угла. А темно-темно, дым такой в камере, табачный дым. А я так присел, немножечко в окошко так брызжет свет, и кто-то таким хриплым голосом, диким, давно свежатинки не ел. Ага. А меня это нисколько не тронуло. Я говорю, знаете, я такой худой, если бы вы знали, тут ваши зубы поломаются. Ну, они видят, я не испугался. Ну, а за что? Почему ты сюда попал? Я давай рассказывать. Так и так вот. Ага. Ну, тогда вопросы пошли. Ответил на вопросы, так все. Я говорю, а можно я спою вам? Спой. Я спел один псалом. О, хорошо, еще спой, еще спел. Потом третий спел. Я говорю, давайте, я вас учить буду. Вот, нашли тетрадь, я им переписал один псалом. Давай, подобрал четыре партии, я регентовал так немножечко. Вот, четыре партии, а их там человек 25 было, тесно так. Вот, и давай петь, поем, хорошо получается. Вечер, администрация ушла, тишина такая, только дежурный милиционер по коридорчику. И мы запели. И так хорошо запели, ну, правда, так, криком там, кто как, ну, ладно. А заинтересовали всех, стали заключенные просить часового, открой кормушки, мы послушаем, что это такое, музыка, какая, откуда, радио, что такое? Но он открыл все, и мы поем, мы разов шесть пели, нас заставляли еще спеть, и еще один псалом. На утро я говорю, ну что, хор, давайте... Давайте готовить, вечером с нас потребуют. И мы псалмов шесть приготовили. И вот пели, так чудесно было. Потом на третий день заходит новый этап, к нам одного, значит, поселили, и такой крутой. Ходит, братва, я песни принес, тетрадь у меня такая общая, толстенькая. И вот раскрывает, а песни-то какие, давай напевать. Мои хористы все к нему жух и перескочили, они ж нерожденные свыше. И к нему, и он давай их репетировать. Думаю, плохо дело, плохо. А я присмотрелся, его узнал, он сын нашей сестры, да еще какой-то родственник недалековатый такой. Я говорю, Витя, он взглянул на меня, дядя Гриш, а вы че здесь? Я говорю, как че? Там-то тебе не поймать, а тут уж ты никуда не денешься, иди сюда, иди. Вот он идет, покорно так, садится. Я говорю, Витенька, а маму-то похоронили мы, а ему 14 лет, он долго под следствием, ну, такой... такая статья, изнасилование. Он сел, как похоронили? Я говорю, так, вот рассказал. Ой-ой-ой, и так голову повесил. Я своим хористам, идите сюда, давайте успокаивать вашего регента. И мы запели псалом такой, знаете, был тогда так популярный такой псалом. Я вспоминаю те дни, когда мать говорила о Боге, я не хотел принимать, сердце наполнено злостью. Ну, слова такие трогательные, мы его как раз вот и выучили, так Бог усмотрел. И когда запели, он так посмотрел с таким удивлением и прослезился. Но что бы дальше было, я не знаю, меня вызывают и на этап... Я только вот хочу сказать, друзья, вот не знаем, что дальше будет. Сейчас православие такую силу набирают, такую власть, что даже, как будто власть даже, вот сам президент должен подчиниться архиепископам всея Руси. Вот Алексей или кто там такой. Он выше всего. Вот где-то наши там благовествуют или работают, типа, это... библиотека, Милиция не так, а вот давайте православного. Он приходит, дает указания и что угодно, и тут будут и милиция громить, и что угодно. Вот так набирают. Это, может быть, даже окончится опять. Если будем отступать, будем забывать Господа, Господь будет пробуждать. Может быть, даже и тюрьмы. А как вот поступать, как заходить? Нужно быть настолько смелым, друзья. Даже вот спешите скорее, спешите. Захожу в камеру, чуть утихло, я обязательно, братва, я знаю, тут воры есть, наркоманы, точно, точно, там и развратники, баптисты есть. Тишина такая, я знаю, что их нет. Вот, но вор с угла, а ты что, баптист? Я говорю, да. Ну, тогда иди сюда, подхожу. Он начинает меня экзаменировать. Ты Хорева знаешь? Я говорю, Михаила Ивановича? Да. Ты Петерса знаешь? Я говорю, Петр Данилович, да. Ну, еще там третьего. Все, достаточно. Я знаю их. Вот тут записка, с кем я имел... Сидел там, поддерживал отношения в тюрьме. Друзья, не давали нам, чтобы мы вдвоем находились в одной камере или в одном лагере. Это недопустимо было. Цель была такова – по одному давить. По одному, чтобы мы, вот как палочка от костра оторвавшаяся, должна погаснуть. Но это естественно. А сверхъестественно – это не так. И даже в одиночку Господь давал выжить, перенести и сохранить верность Ему. Верность. Не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит. Верный обиды прощает врагам. Часто молитвы он к небу возносит, верный как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебя среди братьев, но зато много подделки, подвид. Кто в этом мире верность утратил, тот в искушениях не устоит. Аминь.
Братья и сестры, вот там был один хор мужской, а я сейчас хочу пригласить, чтобы братья наши, я имею в виду наши братья, которые здесь с нами присутствуют, спели мужским хором псалом «На Голгофу веди меня снова». Пожалуйста, братья, проходите сюда. Братья и сестры, я думаю, это мысль о том, что идти с крестом, идти на Голгофу – это путь Церкви Христовой. Он никогда не будет другим, этот путь. Были гонения от атеизма, могут еще какие-то гонения других партий или религиозных группировок. Путь никогда не станет другим. Путь всегда будет такой узкий, тернистый, по нем нам нужно идти на Голгофу. Пусть Господь благословит нас никогда не оставить этот путь. Мы послушаем пение, пожалуйста.
Веди меня снова.
Отвечу. Почему Библия написана не как все другие книги? Почему она написана в два столбика на странице и посередине отделена чертой? Ну вот, после того, как Иоанн Гутенберг в 1456 году издал свою первую печатную Библию, была издана миллионными тиражами эта книга. И, в общем-то, нельзя сказать, что все из них напечатаны таким образом. То есть, какого-то общепринятого стандарта нет. Мы находим Библии, отпечатанные, как обычные книги, в строчку. Мы находим, что Библии бывают в 5 столбиков. Есть такие Библии. Есть Библии, написанные самыми-самыми разными форматами. Но почему именно у нас, как-то больше всего, чаще всего Библия печатается в 2 столбика, действительно, посередине отделяется чертою или двумя чертами, и там сноски. Потому что Библия – это книга не просто для чтения, а Библия – это книга для изучения. И работать с книгой, где два столбика, и посередине имеются какие-то пометки, комментарии, оно просто легче. Вот я сейчас приведу пример. В 1517 году была издана первая книга, которая была напечатана столбиками. Там был такой папа, Лев X, и он повелел издать книгу, которую назвали «Полиглотой». Я объясню, почему такое название. От слова «полиглот» много языков. Дело в том, что когда человек получил Библию, да, то ему интересно было, ведь она была написана на разных языках, были разные толкования, разные версии одного и того же текста. И человеку было бы интересно, особенно ученому, или которому изучает Священное Писание, ему хотелось сравнивать. И в нашей русской Библии оно идет как? Сначала столбик, а продолжение на другом столбике. А вот откуда это пошло, там в разных столбиках были одни и те же места, но просто в разных переводах или на разных языках. Там и Септуагинта была, и Вульгата, и парафраз Пятикнижия был опубликован в 3 столбиках. А между ними авторы вот этих переводов вставляли свои комментарии к определенным стихам. Это было очень удобно. Человек открывал страницу и сразу видел. Я видел, у нас есть Библия, она 5 столбиков немецких переводов. Перевод Лютера, перевод Эразма Роттердамского, перевод еще нескольких авторов. И один так, они каждый идет. Это просто очень удобно для работы. И вот так вот у нас она и пошло с тех пор. Почему Библия таким образом печатается? Хотя, я скажу, форматы бывают очень разные. Еще один вопрос. Как отличить молитву от покаяния? При многократном покаянии не теряет ли человек истинное покаяние от простого порыва чувств? Кажется, мы теряем ориентир в этой области. Ну, в общем-то, действительно, какая-то проблема есть. Но я скажу, что есть непонимание некоторое. Слово «покаяние», оно обозначает два таких явления в нашей жизни. Первое – это когда грешный человек, невозрожденный, первый раз в жизни он меняет свое направление в жизни, и теперь он идет к Богу. То есть молитва покаяния, то есть молитва, первая молитва грешника к Богу, после которой он получает возрождение. И дальнейшее покаяние, которое сопровождается ежедневно в нашей жизни. То есть каждый из нас, когда молится перед Богом, он кается перед Богом в каких-то грехах. То есть это два разных покаяния. Покаяние первое, когда человек меняет свое направление в жизни. И покаяние ежедневное, когда мы видим, в чем-то мы неправы перед Богом или перед людьми, и мы каемся. Но какая бывает опасность? Действительно, бывает, что человек много раз кается, а потом говорит, у меня не было неправильное покаяние или там неистинное покаяние. Вот сейчас такой пример вспомнили интересный. Как один брат сказал так, что человек выходит к покаянию с мешком грехов, а потом уходит с этим же мешком, с пустым, и набирает новые грехи. А потом опять с этим мешком уйдет и опять кается. Дело в том, что иногда кто-то из верующих ожидает от покаяния, ну, некоторого магического такого эффекта. Вот я покаялся, и с тех пор, все, моя жизнь изменилась полностью, я уже не грешу. А потом он грешит, и он думает, все, значит, я неправильно каялся. Опять на большом общении, опять проповедь хорошую признаю, он опять идет каяться, и опять ожидает того, что у него в жизни что-то изменится. Конечно, покаяние имеет большую силу, но покаяние без устремления, без того, чтобы человек потом решительно обратился и прилагал усилия жить честной и благоугодной жизнью, оно будет похоже на тот мешок, который человек все время наполняет и опять кается. То есть, еще раз я повторю, чтобы нам запомнить. Покаяние, которое человек совершает первый раз в жизни, при котором его направление жизни меняется, оно один раз совершается, ну, чаще всего. После чего человек должен просто стремиться жить благоугодной Богу жизнью и каяться уже в тех грехах, которые он видит, просто Бог ему открывает в процессе. И покаяние имеет силу тогда, когда оно сопряжено с усилием жить благочестивой жизнью. Без вот этого усилия, а просто одно покаяние, оно человеку, ну, не даст того эффекта, который он от него ждет.
Просьба одна поступила в записочке. Хочу вашего мнения спросить, вы тоже так мыслите или нет? Пожалуйста, покажите нам объявленные пары. Мы должны же их видеть. А то очень многие, ну, творят что-то. Вы хотите увидеть объявленные пары или нет? Ну, пожалуйста, кого объявили в церквах, выходите. Мы вас представим и познакомим. Есть такие, да?
В Курганинске только 4 пары. Выходите сейчас же. Кто откуда, кого где взял, надо так спросить. А все равно надо.
Ну так вот, становитесь здесь.
Что ж тут такое, да? Ого, сколько вас много. Вот это да. Так, а ну-ка, можно я кое-что скажу? Здесь у нас могут присутствовать одна часть пары или кто-то один из пары. Я думаю, тоже нужно выйти.
Выйти, мы уже вас представим, вы скажете, как зовут вашего жениха там или невесту. Я думаю, нам будет тоже интересно. Пожалуйста, кто у нас присутствующий здесь есть? Ну, один из пары жениха и невесты. Тоже, я думаю, нужно вам пройти. Пожалуйста. Ну, брат Андрей, а ты пока знаком всех.
Меня зовут Александр, я со Смоленска. Ее зовут Надя, она с Курска. Что еще надо? Я попал сюда, приехал в Тихорецке потрудиться на доме молитвы. Как вы сказали, пробралась. В ноябре.
Меня зовут Вениамин, я с Тихорецка. Невесту зовут Лиана, она с Архангельска. Брак у нас будет 23 августа.
Меня зовут Александр, я с Курганска. Вот, мою невесту зовут Аня, она с Курска. Брак будет в октябре.
Мое имя Александр, мою невесту зовут Настя. Я из города Курганска, Настя с Урала, с Нижнего Тагила. Свадьба будет 24 августа.
Меня зовут Иван, мою невесту зовут Татьяна. Мы оба с отряда Кубанской церкви. Брак у нас будет 23 августа.
Меня зовут Дима, я с Курганска. Мою невесту Даша зовут, она со Славянска. Свадьба будет в сентябре.
Меня зовут Владимир из Курганинска. Мою невесту зовут Таня, тоже из Курганинска. Свадьба будет в октябре.
Меня зовут Миша, я из Белореченска. Мою невесту зовут Таня, она тоже из Белореченска. Свадьба будет в конце сентября.
Меня зовут Марина, моего жениха зовут Андрей Леневич. И у нас брак будет в сентябре.
Меня зовут Лена, я из Тимошевска. Жениха зовут Петр, он из Белгорода. Свадьба 14 сентября.
Меня зовут Оля, я из Курганска. Жениха зовут Миша из города Меленки, Владимирская область. У нас свадьба будет 31 августа.
Ну, хорошо, много пар. Я думаю, что после лагеря еще добавится. Ну, наверное, было бы хорошо, если бы у вас брак был не 24-го, не 23-го, а вот следующее воскресенье здесь, в лагере. И все вместе был бы общий пир. Ну, мы хотим вам, друзья, оставить пожелание. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Слова Иисуса Христа. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Пусть Бог благословит и поможет вам чистоту в жизни сохранить, в будущей семейной, в настоящей, в подходе к браку. От этого зависит благословение в дальнейшей вашей жизни. Ну, а сейчас, друзья, наверное, будет хорошо, если мы все встанем на ноги и помолимся за наши вот пары, которые объявлены уже в наших церквах. Юрий Васильевич,
помолитесь. Господи, Боже наш, мы Тебя благодарим, что Ты открыл не только нам, но теперь и детям нашим, а по отношению моему, так и внукам нашим, и внучкам, чтобы продолжать жизнь по Слову Твоему, по воле Твоей, чтобы исполнить Твое повеление и сочитываться в Тебе, в Господе, и плодиться, размножаться для церкви, для неба, для славы Твоей. Призываю Твое святое благословение на друзей, которым Ты повелел сойтись в свое время, когда придет этот день. Благослови их, чтобы они не подавали никакого соблазна, чтобы не было для них узакониваем тем, что они теперь вот объявились и могут ходить парочками, соблазнять других. Сохрани от этого, Господи, сегодня они здесь на правах молодежи, и чтобы не превышали своих дисциплинированных указаний для всех обще, как должно. Господи, сбереги их для славы Твоей, для благословенной дальнейшей жизни, когда и будут вместе, чтобы Ты прославился, чтобы Ты возвеличился, а они, чтобы могли благословенно жить, радоваться и другим быть примером. Господи, прошу Тебя, чтобы никто не мог быть печали, чтобы все были в надежде, упование на Тебя, и сестры наши, чтобы могли в свое время получить желанное сердцу по воле Твоей, и чтобы братья могли бы не ездить куда-то искать на Урал или в Америку, или еще куда-то дальше, а видели вокруг себя лучших, которые могли бы, может быть, и доказать это на самом деле. Господи, благослови, усмотри, да святится имя Твое. Прими благодарность за все, Отец и Дух Святой. Аминь.
Богу пожаловался, так что Бог разберется. Кто своих бросает?
Одну минуточку. Стой. Братья и сестры, у нас в Курганинской церкви есть сестры, которые по ревности своей, без просьбы бы молодых сестер, ну, старицы сестры, молятся за всех сестер нашей церкви. Молятся, и так, чтобы им Господь усмотрел и женихов, и они порой кого-то кому-то уже представляют там. Моя дочь выходит замуж, а одна сестра выходит с пожеланием и говорит: мы тебя другому определили, а он проспал. Ну, этот взял, ну, пусть берет. Вы знаете, ну, стой, я минуточку сейчас скажу. Так я вот что хочу сказать. Вот у нас в прошедшее это воскресенье представали трое братьев и берут троих сестер, не из нашей церкви. Одна за 2500 километров, другая за 1200, третья за 200 с чем-то километров. Молитвенники наши сидят в церкви, хмурые такие. Я объявляю, они смотрят, что-то злобятся, в мою сторону косятся. И так говорят: ну как это ты мне показывает? Ну как-то трое братьев из нас, и все, берут откуда-то сестер. Ну я так это немножко, ну, думаю, ну что же им сказать, что же им сказать? Ну, говорю: сестры, не переживайте, судьба человека от Господа, так Бог усмотрел. А потом взял и посчитал. Знаете, у Бога ошибок не бывает никаких. Из нашей церкви-то троих сестер взяли, а что было, знаете, что был такой баланс, а наши братья из других церквей троих сестер взяли. Я думаю, вот так вот, кто-то берет из наших церквей, а где-то из каких-то церквей наши братья берут, а все это церковь Божья, и слава Богу, что есть у нас вот и возможности на Урал поехать за невестами, и в Курск, а кто-то из Белгорода сюда приедет, из Меленки приедет и возьмет наших сестер. Судьба человека от Господа. Поэтому, сестры, не смущайтесь, выходите на Урал и с Урала брать сестер, так что все будет хорошо. Ну, пожалуйста.
Прежде чем читать записку, расскажу один пример по теме. Один пресвитер рассказал с Пермской области мне. Говорит, у них там брат один был, 35 лет, и никак жениться не мог. И вот все хотел, и так оно на стадии желания оставалось, и ему уже чуть ли не заставляли. И однажды пресвитер его подзывает и говорит: слушай, сегодня утреннее собрание, я тебя объявляю. А тот говорит: ну, думал, шутка. Ну, проходит собрание, он говорит: братья и сестры, у нас радость в церкви, брак намечается. Он говорит: это брат такой-то. Ну, тот встает в удивлении своем. Вот. А все: а сестра, кто же, кто невеста? Он говорит: невесту на вечернем объявлю. Ну, тот прибегает, говорит: что ты сделал? Что ты наделал? Он говорит: не найдешь до вечернего невесту, объявлю невесту. Вот. И говорит, за полчаса до собрания прибегает, говорит, вот она согласна. Говорит, ты до сих пор, слава богу, живут. Вот. Ну и можно еще рассказать, ладно. Тут такая записка поступила. Брат Денис Ейска. Кстати, из Ейска. Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь смешной случай. Ну, я рассказал. Вот. Но я еще один расскажу, который покажет, что не всегда смешной случай надо рассказывать. Вообще есть переживания. Иногда случай смешной надо рассказать, и он поддержит настроение. А иногда вот заслужит такую репутацию, и все будут ждать от тебя только смешной случай, и уже серьезно ничего не скажешь. Но вы знаете, был такой случай у нас в одном лагере. Я скажу так. Ну, дети, значит, возраст не подростки, но уже почти подростки. И вот тоже последний, ну не последний, вот сейчас не последний вечер, а тогда был последний вечер. А когда последний вечер, всегда грустно, всегда даже так вот тяжело расставаться, лагерь прошел. И вот они, брат, но служитель приехал, который, ну так вот, к покаянию очень любит располагать и умеет. И голос у него такой располагающий. И он говорит, вот мальчики и девочки, и вот вы прожили этот, эти 7 дней. И так он, знаете, и смотрю, одна девочка заплакала. Потом смотрю, и сейчас вот чувствую, что сейчас это пойдет, вот это настроение такое, что сейчас люди будут каяться, дети, и все. И он говорит, и вот как вы думаете, этот служитель говорит, кто из вас? И вот один мальчик с нашей церкви стоит, тянет руку. Он говорит, ну скажи, а можно в туалет? Вы знаете, и все настроение сбилось, все покаяние исчезло. И это стоит, брат, мне его жалко до слез, вы знаете. И все, он так трудился, и все пропало. То есть, ну я почему этот случай рассказал? Потому что, ну расскажите какой-нибудь смешной случай. Смешной случай надо рассказать тогда, когда, ну в тему. А когда идет, например, какое-то собрание такое хорошее, то надо воздержаться. Я иногда замечаю, вот молодежь общается между собой. И вот один рассказал смешной случай, потом другой, третий, четвертый. И потом уже заводится настолько, и потом после этого общения... ощущая в сердце пустоту. То есть я считаю, что юмор дан Богом человеку. Ну, без юмора тяжко было бы жить, и я даже в Библии в некоторых местах прослеживаю, где апостол Павел с некоторым такой иронией высказывается. Но этим прекрасным чувством или орудием надо пользоваться очень в меру и вовремя, иначе оно превратится в средство разрушения.
В Ветхом Завете одному из пророков Бог сказал однажды такие слова. «Сын человеческий, скажи народу твоему загадку». Вы помните, друзья, такое слово, да? «Предложи народу твоему загадку». А вообще, друзья, скажу, что русский язык, он загадочный сам по себе язык. Вот меня жена учит русский язык, сложно выучить его, друзья. И порой в одном слове, но несколько значений, да? И мы порой... не влажим какой-то смысловой нагрузки в те или иные слова. Ну, допустим, вот, стоим с братом, разговариваем, подходит другой брат и говорит, извините, я вас перебью. Я спрашиваю, а за что? Понятно, да? Или, допустим, ну, сидит Демич в кафе, подходит официантка и говорит, извините, а вам поднос дать? Он говорит, а за что, да? Друзья, и вы знаете, таких случаев очень много. Ну вот говорить о загадках, да, друзья? Вот когда мы задаем загадки, все, друзья, успокоимся. Когда мы задаем загадки, то в эти загадки, друзья, мы порой какой-то смысл влаживаем. Вот вы помните, один человек предложил загадку кому-то в Библии. Это был Самсон, да? Он загадал загадку, в которой... Он, загадка такая вот закодированная, да? Или ответ, можно сказать, такой вот, ну, сложный. Из едущего вышло из Едома. И сильного вышло сладко. Попробуй догадаться, что это. Лев, сила какая-то, да? Друзья, вот я хочу загадать загадку сейчас. Ну, я немножко практикую эти явления в наших лагерях. Я вот здесь уже третий год подряд. Ну, и подростковых, детских, молодежных. Друзья, для чего? Для того, чтобы мы могли развиваться. Кстати, друзья, скажу, что подобрать загадку для такой аудитории, и чтобы никто не знал ответа, в общем-то, очень сложно. Поэтому приходится ломать голову, долго думать. Я сейчас, друзья, загадаю две загадки. Одна будет сложная, другая будет чуть полегче. И хотел бы сказать, что если кто-то уже ответ знает, то будьте предельно честны, никому его не говори. Потому что я, похоже, с кем-то уже здесь делился этими вопросами. По-моему, даже в прошлом году. Не помню точно. Значит, друзья, скажу, что за первую загадку, или если вы ответите сразу на две правильно, то завтра сюда прибудет ваше вознаграждение за пределов нашего лагеря. Поэтому вы получите, ну, такой подарок, который вам запомнится и останется. То есть вы не сможете его проглотить. Значит, друзья, в Библии есть разные животные. Ну, какие? Козы, вол есть, овцы, верблюды, свиньи. Есть волки, львы, зайцы, ну и многие другие. Так вот, вопрос будет в том, когда вот в Библии есть такой вот момент, когда лев, волк и осел, они вместе кушали где-то. Похоже, даже обедали, там еще кто-то с ними был. То есть, друзья, вот эти вот три, вот этот момент, его нужно найти. Еще раз повторяю, волк, лев и осел. Вот они вместе где-то трапезу совершали какую-то. Ну, друзья, и второй вопрос будет такой. В Библии животное тигр, да, дикий зверь, тигр. Вот всего лишь один раз в Библии встречается, его нужно найти. Пожалуйста, работайте только с Библией. Только с Библией. Ну и последнее, друзья, завтра утром я уеду, вечером приеду. Поэтому в течение дня, если у вас будут ответы, ждите, я подъеду, вы мне их скажете. А потом получите вознаграждение, кто найдет. Друзья, давайте мы с Таней споем один куплет. Если вы знаете ответ, потом подойдете. Выкрикивать сейчас не надо. Как это надо? Пусть Иисус. Пусть Иисус. Пусть Иисус моим сердцем владеет. Один куплет. Тональность какая, не знаю. Соль мажор? Ну, мажор взял ре мажор. Нам же соль мажор, да? Повыше. Пойдем. Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и в чувствах лишь Он пусть живет. Больше любви ведь никто не имеет, в нем лишь покой мое сердце найдет. Полно заботиться, полно томиться, брат и спаситель, навек он со мной. Он обещал никогда нас не покинуть. Боли не страшны, дойдут. Он обещал никогда вас не покинуть. Достаточно.
Дорогая молодежь, братья и сестры, как в Библии сказано, всему свое время. И, ну, немножко время и посмеяться сейчас было. Но хотелось бы так, чтобы сейчас мы настроились на так немножко серьезно, потому что нам осталось сегодня уже закончить этот день молитвой. Прочитаем место, помолимся вместе, у кого будет желание, можем совершить молитву. И будем отправляться на отдых. Сегодня тема лагеря нашего, сегодняшний день, очень серьезная тема и очень насущная. Сегодня очень много уже говорилось, и немножко хотелось бы тоже пересказать мысли, какие Господь дает, и помолимся. Я прочитаю вот стих сегодняшнего дня. Книга пророка Малахии, 3 глава, 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Сегодня и на утреннем богослужении звучал тоже этот вопрос, как нам обратиться? И Господь говорил нам, как нам нужно обратиться к Нему. Братья и сестры, обращение, я понимаю, что, как и Александр Александрович уже говорил сегодня, это значит, нужно сделать разворот на 180 градусов. Вот человек идет по определенному пути, ему нужно в первую очередь что сделать? Остановиться на своем пути, затем сделать разворот на 180 градусов и идти в обратном направлении. Это есть обращение. Когда человек обращается от злого пути и обращается к доброму пути, Бог часто в Библии говорил своим пророкам, своим людям, что они должны что-то делать. Вообще, молодежь, как вы думаете, какую жизнь должна проводить молодежь? Активную или пассивную? Активную. Только активную. Пассивная жизнь христианина, она приведет к тому, что это очень такая удобная даже почва для дьявола, чтобы там посеять семена различных грехов, когда у человека пассивная жизнь. Господь желает, чтобы мы с вами были также активными. Бог говорил Моисею, что он должен какое-то действие сделать, все помним, да? Илии, Ионе он тоже сказал, куда нужно пойти и что сказать нужно. И Христос также и своим ученикам, и нам сегодня говорит, идите и научите. Господь желает, чтобы мы и шли, чтобы у нас было какое-то действие. Когда Галатам апостол Павел писал послание, он сказал такие слова: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Братья и сестры, но иногда бывает так, что Бог повелевает нам остановиться. Бог конкретно повеление иногда дает остановиться.
Братья и сестры, я смотрю, там какое-то движение. Ну-ка, прекратили все движения? Прекратили. Вернитесь, пожалуйста, сядьте вот здесь. Сейчас мы помолимся, а потом будете отправляться. Пожалуйста, всем остаться на своем месте.
Господь говорит, и пророку сказал, через пророка своего сказал народу израильскому, я прочитаю это место, книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». Друзья, Господь иногда останавливает в жизни, и Он часто это делает как совет, как пожелание, как предложение такое человеку, говорит, остановись, остановись на своем пути. Да, может быть, ты христианин, и всю жизнь ты в христианской семье вырос, и ты член церкви, но эти слова мы видим сказаны кому? Не к безбожникам, а к народу Божьему. Господь говорит, остановитесь. Для того, чтобы нам обратиться, нам нужно в первую очередь остановиться. И Господь, бывает, останавливает на путях, когда христианин отступает от истинного пути, и Господь предлагает самому остановиться. Но иногда Господь сам останавливает. И это бывает тяжело. Это бывает через различные болезни, потери, скорби, лишения различные. Господь останавливает. И я думаю, мы много знаем случаев, когда Господь кого-то останавливал. И такой яркий пример, когда Савл тоже был остановлен Богом. Он был остановлен как? Помним? Он лишился зрения. Он остановился. Он потом, когда уже осознал свою ситуацию, он сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Да, он это осознал позже. Но вначале Господу нужно было его остановить. Братья и сестры, для чего нужна остановка? Бывает в жизни христианина, когда человек просто осуетился. Много суеты, много забот житейских в нашей жизни. И порой действительно нужно остановиться. осуетились и, бывает, заблудился христианин. Я вспоминаю случай, когда мы с братьями ехали из Тимошевска, ехали в Лабинск. Я в Краснодарском крае недолго живу, и дорог Краснодарского края не очень хорошо знаю. И я был водителем, ехал, и получилось так, что за место Лабинска мы приехали в Краснодар. Ну, получилось так, что нам нужно было повернуть на кольце налево, а мы поехали прямо. Братья сидели, беседа была, разговаривали, и не заметили, как мы проехали нужный нам перекресток. Когда мы увидели вывеску «Краснодар», нам пришлось, конечно же, остановиться, рассмотреться, где мы находимся, вспомнить, где мы неправильно поступили, куда не так поехали, развернуться, то есть обратиться назад и ехать. Да, мы потеряли где-то 40 километров, может, чуть больше, но мы вернулись на путь, который нам нужен. Дорогие друзья, в жизни нашей бывает, в духовной жизни, что-то похожее. Когда мы идем по пути, который кажется нам правильным, по пути, который мы думаем, что это истинный путь, и бывает нам в жизни нужно остановиться. Остановиться для того, чтобы рассмотреть себя, рассмотреть свое духовное состояние, потому что грех – это суета житейская, как туман бывает, затмевает нам взор на Христа и на себя. Чаще человек способен видеть всех, кроме себя. Бывает так, что человек себя совсем не замечает и говорит: «Вот тот виноват, вот этот неправ». А у меня все хорошо, у меня все нормально в жизни. И по пути, к которому я иду, путь тоже хороший и добрый. Но, друзья, нужно иногда делать остановки в нашей жизни. Бывает так, что приходится и слышать, когда молодежь говорит: а почему вот нам говорят, это нельзя делать, а вот в той церкви это можно? Почему вот тот поступает так, а мне нельзя? Ну, я тоже так буду поступать. То есть человек способен ориентироваться на ближнего своего. Есть такой псалом, который мы поем, молодежь его хорошо знает: «Другим позволено, тебе нельзя». Действительно, братья и сестры, бывает так, что другим, да, это позволено, но мне, как христианину, это мне нельзя. Но мне очень нравятся последние слова в этом гимне: «Тебе позволено, другим нельзя». Придет это время, когда нам будет позволено, другим это будет нельзя. И хотелось бы, чтобы и в нашей жизни так вот, когда Господь какие-то остановки делает в нашей жизни, чтобы мы останавливались. Господь желает, чтобы мы немножко рассмотрелись. Может, где-то мы сбились, может, не сильно сбились. Совсем немножко нужно повернуть и в правильном направлении идти. Бывает так, что человек очень далеко ушел, и очень много усилий нужно прилагать для того, чтобы вернуться на путь истины. Но чтобы нам вернуться на верный путь, с самого начала нужно увидеть себя. Это первое, что нужно сделать для обращения, это увидеть себя. Когда выходит грешник каяться, почему он кается, почему он просит у Бога прощения? Потому что он увидел себя грешным, и он просит у Бога прощения. Дальше сказано, что нужно рассмотреть путь. Нахожусь ли я на верном пути? Да, хорошо, если я нахожусь, слава Богу. Помолиться, поблагодарить Бога за то, что я нахожусь на верном пути. И Бог меня ввел до этого момента, и у меня не было нарушено отношение с Богом. Поблагодарить за это Господа и продолжить путь. Ну а что, если в жизни твоей, друг, ты не можешь сказать, что я нахожусь на истинном пути? Что, если ты действительно где-то не так поступил, соблазнился где-то и стал на путь кривой, путь, который не ведет в небо? Что нужно тогда делать? Есть вот тоже дальше повеление, как мы прочитали. Господь говорит через Иеремию: «Расспросите о путях древних». Человек заблудился, он не знает, куда дальше ему идти. Он должен что сделать? Спросить, как ему добраться до назначенного места. И мы прочитали: «Расспросите о путях древних». Молодежь, хотелось бы обратить внимание на одно слово – в этом отрывке – древних. Часто мы привыкли искать новые пути, и очень много сейчас в наше время существует много различных путей. И, ну, такие пути, как вот различные церкви, деноминации, новое поколение, церковь нового поколения. И там и музыка такая, вот как, ну, молодежь современная любит слушать, ну и так далее. То есть новое поколение, все новое, нам не надо ничего старое, братья и сестры. рассмотрите и расспросите о путях древних. Но только один путь верный. Один путь. Да, много путей есть в этом мире, но один путь только верный. Это путь древний. Это путь, когда Господь еще, когда Бог через пророков своих и через Моисея давал повеление народу израильскому, какой путь они должны избирать. И мы все помним Раваама, царя, когда он советовался. С кем он советовался? Чей совет он принял? Молодых людей. Он пренебрег советом старцев. Он решил пойти по этому новому пути, как ему казалось. Он думал, что так будет разумно. Он был молод, и молодые люди тоже, ну, посоветовали так. И он решил так сделать. Мы знаем, что это все, чем это закончилось. Братья и сестры, один человек, молодой человек, он женился, и они с женой ожидали ребенка в семью. И получилось так, что он решил пойти в лес, ну, пособирать грибы. И он отлучился и ушел. Но он не пришел в назначенное время. Он не пришел к ужину. Его не было. Затем прошел еще один день. Ну, подумали, что он, наверное, к родственникам уехал. Но позвонили к родственникам, его также там не обнаружили. Тогда родственники все начали волноваться и переживать. И вот здесь наступает уже третий день, уже никто не может спокойно и кушать, и спать. Все, нарушено мирное состояние. Тогда обратились вот, по тому пути, который он пошел в лес, начали его искать, разыскивать. И получилось так, что вот несколько дней его искали, его нашли. Но его нашли мертвым. Его убила молния. И когда начали это дело расследовать, и нашли человека, который, он был сторожем вот в этом лесу, на этом участке, ответственный за этот участок. И спросили у него, видел ли ты такого человека? Он говорит, да, я его видел. Он проходил тогда-то, тогда, все приметы рассказал за него. Говорит, он проходил, и начиналась гроза. Я говорю ему, юноша, уходи отсюда, потому что ты в лесу, молния может убить тебя. Он говорит, не переживайте, я знаю, как спасаться, как уберечь себя от молнии. Но он ошибся. Он понадеялся на свои силы, он думал, что он знает что-то, но его убила молния. Братья и сестры, это реальный случай. И хотелось бы, чтобы не было так в нашей жизни. Чтобы мы не думали, что мы молоды, мы полны сил, здоровья, и мы не нуждаемся в древних путях. У нас свой новый путь, как говорят, новое поколение. Дорогие друзья, Господь желает, чтобы мы не пренебрегали старцами. Сколько бывает и часто приходится слышать от молодежи, на своих родителей говорят, а, это старики, они ничего не понимают, я лучше знаю. Дорогие друзья, пусть Господь сохранит вас от таких мыслей, от таких слов, чтобы не пренебрегать советам старцев. И вот последнее, что мы прочитали в 16 стихе. Но они сказали, что они сказали? Не пойдем. Им было предложено, обратитесь, Господь дал им шанс. Но они сами себе подписали приговор, они сказали, мы не пойдем. Они отказались от того предложения, которое им сделал Господь. Друзья, знаете, что много есть людей самоуверенных в наше время, и которые думают, что они все знают. Вот сегодня, когда даже было общение для сестер в палатке, и так вот, проходя по лагерю, обратил внимание, смотрю, сидят несколько сестер, и так вот разговаривают, и подойдя к ним, поинтересовался, говорю, сестры, почему не находитесь там? Вот какая причина? Говорят, а мы все знаем. Мы знаем, о чем там будет говориться, мы все это уже знаем, нам уже много раз говорили. То есть самоуверенность, вот эта самоуверенность в себе, что я что-то знаю. Дорогая молодежь, пусть Господь сохранит нас, чтобы вот эта самоуверенность, самонадеянность на себя, на свои силы не прокралась в наши сердца. И как вот сегодня и тема звучала об обращении, нужно сначала остановиться. Господь посылает нам вот эти сигналы и остановки в жизни, и хотелось бы, чтобы когда Господь нас останавливает, чтобы мы остановились. Мы рассмотреть, чтобы мы могли не ближних наших, но себя. И если мы не на правильном пути, чтобы избрать верный путь. Сегодня также люди говорят: мы не пойдем, нам это не нужно. Точно так же, как и в древности было. И вот покаяние в лагерях. Каждый раз, когда лагерь проходит, призывают к покаянию. И очень много людей каются. И в этом уже потоке тоже много уже покаяний было. Но, друзья, как хотелось бы, чтобы... Вот пожелание для тех, кто сегодня покаялся, сказать такую мысль. Да, вы покаялись, и Господь вас простил. Но хотелось бы, чтобы в вашей жизни произошло настоящее обращение. Покаяние – это хорошо, но когда вы обратитесь от этих путей, тогда не придется вам еще раз каяться. Бывает так, что вот как и сегодня вот в записке спрашивают, почему вот бывает так, что постоянно каются и каются. Да, бывает так, что человек один раз покаялся, и он, как вот брат Денис сказал, что он с этим мешком пустым ушел и дальше пошел собирать грехи. Но нужно обращение. Недостаточно просто покаяться и дальше продолжать идти этим же путем. Нужно сделать поворот к Богу. Дорогая молодежь, пусть Господь благословит нас, что первое действие мы должны делать с нашей стороны. Господь предлагает сначала, чтобы мы сделали к Нему шаг. Если мы сделаем один шаг к Богу, Он делает нам два шага. Чтобы для того, чтобы нам обратиться, сначала нужно остановиться. И, молодежь, не ждите, когда Господь вас остановит. Господь предлагает вам сегодня: остановитесь, рассмотрите, если все в вашей жизни хорошо, слава Богу, поблагодарите за это Господа и дальше в путь. Если же нет, остановитесь, рассмотритесь, где вы находитесь, свое состояние важно увидеть и покаяться. Встать на путь верный, путь узкий и путь древний. И идти по нему. Не просто так стоять и ничего не делать, но идти. И для того, чтобы нам обратиться, для того, чтобы не приходилось еще раз каяться, постоянно вот бывает, смотришь, одни и те же лица из года в год постоянно обновляют покаяние. И это, слава Богу, хорошо, когда Господь побуждает. Но, братья и сестры, хотелось бы так, чтобы каждый из нас мог действительно оставить грехи, свои пороки, служителя есть в лагере, и с ними побеседовать, исповедаться, рассказать Господу, вот вместе помолиться и освободиться, отречься от этих пороков, от этих грехов. И только тогда настанет настоящая победа. Мы тогда не будем опять ходить с этим мешком и собирать новые грехи до следующего лагеря. И пение такое есть тоже. Мы поем: «На пути нужны остановки». Братья и сестры, действительно, в нашей жизни нужны остановки. И Господь нам их в жизни предлагает, посылает. И пусть Господь благословит, чтобы нам не пренебрегать этим, когда Господь предлагает нам обратиться к Нему и сделать это раз и навсегда, однажды в нашей жизни, чтобы было и покаяние, и обращение. Пусть Господь благословит всех нас. Друзья, сейчас предлагаю помолиться. У кого есть побуждение на сердце, обратиться к Богу. Действительно, чтобы наступило это настоящее обращение, можете помолиться только так громко, чтобы все слышали, чтобы все могли сказать «Аминь». Склоним наши колени и будем молиться. Аминь. Thank you. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Твою любовь, Господи, за Твою милость, за то, что мы по милости Твоей собраны здесь, для того, чтобы духовно назидаться, чтобы духовно расти, Господь. И сегодня было и покаяние, и тема очень хорошая сегодня для нашего рассуждения, чтобы нам останавливаться, Господь, на путях наших, когда Ты нас останавливаешь, чтобы мы могли видеть Себя, видеть путь, по которому мы идем, и чтобы всегда мы перед собой видели Тебя, Господь. А тех, кто находится в этом лагере и заблудился, идет по пути неверному, Господи, прошу Тебя, по милости Твоей, Ты побуди их к покаянию и к обращению, чтобы они могли обрести искреннее освобождение от этих грехов и пороков, которыми дьявол держит и не дает покаяния. Господи, благослови молодежь, каждого, кто находится здесь. Благослови, Господь, и дальнейшее служение этого лагеря, чтобы многие еще могли увидеть свое состояние и обратиться к Тебе. За все, Господь, благодарим Тебя и за этот день, и благослови нас на отдых сейчас в этой ночи. За все будь Ты в жизни нашей прославлен, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Братья и сестры, на этом наше общение у костра будет окончено. Сейчас у нас время без 11:12. Во сколько мы произведем полный отбой? Нет, не пойдет, мои хорошие. Я думаю, давайте в 12:30, 45 минут, это предостаточно. Значит, в 12:30 будет объявлен отбой, и я очень хочу всех попросить, давайте будем отдыхать и не мешать отдыхать другим, потому что завтра день воскресный, все по программе у нас будет продолжаться. С миром Божьим. Пожалуйста, отдыхайте.